Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер». С нами сегодня Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета. Алексей Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», и стрим там начался. Говорим мы сегодня, естественно, про экономику. Много у нас сюжетов экономических есть, но давайте начнем с обобщения некого. Вот та точка, в которой мы сейчас находимся.
Да, это очень важно, потому что сейчас, ну, как-то туман немножко рассеялся, туман неопределенности. Если там две недели назад, в общем, неопределенности не было совсем, то сейчас она какая-то появилась. Так. И вот когда мы там, когда это все произошло, когда началась спецоперация российских войск по защите Донбасса, то, ну, в общем, вот я сел там, составил себе перечень вопросов, их там было там полтора десятка, ну, ключевой вопрос, чтобы понять, что происходит, и практически ни на один вопрос не было ответа. А теперь, в общем, ответы начали потихонечку появляться. Понятно, что вот по последним сообщениям, в том числе силовиков и тех людей, которые комментируют их, ну, военные, да, военные эксперты, да, которые понимают, что происходит, стало понятно, что в военных действиях, силовых действиях вроде как наступает перелом.
Вот взята под полный контроль практически вся территория Херсонской области Минобороны России. Вот только что прям сообщение пришло.
Да, то есть там, собственно, получилось так, что основная точка сопротивления украинских войск получилась не там не под Киевом, они там не стали по факту защищать Киев, они там сосредоточили все свои войска на востоке, вот Донецк, Мариуполь, вот эта история, то есть юго-восточный угол территории Украины, и там, собственно, самые тяжелые боестолкновения были именно там. И те люди, ну, к сожалению, да, те люди, которые живут в этих местах, они натерпелись больше всего. И вроде как там наступил военный перелом. Если мы действительно получим военный перелом на юго-востоке Украины, это значит, что войска, которые там были связаны с боевыми действиями в этом углу возле Азовского моря, они освободятся. Это значит, что в течение короткого времени можно ожидать перехода под российский контроль большей части тех территорий, которые на сегодняшний день находятся под контролем киевских властей. Вплоть до Киева и, может быть, за Киев, на западный берег Днепра. Понимая это, значит, украинские власти, судя по всему, готовы на какие-то мирные договоренности с Россией. То есть, если до последнего времени все переговоры, которые велись между российской и украинской стороной, они заканчивались ничем, и было понятно, что украинская сторона тянет время.
Конечно.
Вот, ждали, что вот там санкции сломают Россию, а украинские войска будут по-прежнему оказывать сопротивление, ну и вот возникнет какая-то новая конфигурация, которая позволит им отыграть там назад. Но этого не получилось, то есть Россия не упала, осталась стоять на ногах. С точки зрения экономики.
Хотя Джен Псаки вчера сказал, что мы разрушили российскую экономику. Вот в ночи она заявила, да.
Вот это интересное заявление. Я бы на нем вот сейчас остановился чуть-чуть. Смотрите, то есть есть понимание, что крах киевского режима, он не за горами. И это подтолкнет Зеленского и его окружение к договоренностям. Потому что все они хотят стать стороной переговоров. Да, и сохранить свою власть. К сожалению, у нас вот много говорили в начале этой спецоперации, что мы вот там всех будем судить. Было у нас много энтузиастов. Но, скорее всего, России придется договариваться с Зеленским, потому что единственным легитимным руководителем страны, договоренности с которой будут приняты международным сообществом, к сожалению, это Зеленский, другого нет. Если мы хотим урегулировать, ну, Смотрите, это гипотеза, да, но, может быть, по-всякому, но есть высокая вероятность того, что России придется договариваться с Зеленским, и как раз заявление представителя Зеленского о том, что компромисс недалеко, ну, в общем, свидетельствует о том, что такая договоренность вполне возможна, и причем в ближайшее время, ну, в ближайшие недели, скажем так. И чем быстрее закончатся боевые действия там на юго-востоке, тем быстрее эта договоренность станет более реальной и понятной, прозрачной, близкой. Вот, то есть в данном, да, значит, теперь про ПСАКИ. Что сказала ПСАКИ? Что Россия разорвана в клочья, мы там... То есть это заявление о том, что Америка победила Россию. То есть для чего, с моей точки зрения, сделано это заявление? Заявление это для внутренней аудитории. Потому что на протяжении вот последних недель и Запад, коллективный Запад, и Европа, и Америка постоянно наращивали санкции. Они не привели к той решению той задачи, которую они перед собой ставили, это экономическое уничтожение России. Россия осталась как бы стоять на ногах, экономика не рухнула. Но если они говорят о том, что мы победили, это значит вот крик там, я не знаю, победы, да? Ура, мы победили.
Тем более, что выборы скоро у них.
Да, у них выборы, и им необходимо зафиксировать свою победу для американского общественного мнения. Не для нас, а вот для них. И после этого можно начать договариваться, после того, как мы победили, начинаются переговоры, и, значит, вот все приходят к какому-то взаимоприемлемому компромиссу по реконфигурации украинской вот внутренней политики, внешней политики, о взаимном балансе интересов на Украине, и, собственно, вот после этого можно думать о каких-то договоренностях, о нормализации экономической ситуации. Полностью, понятное дело, санкции с Россией сняты не будут. То есть рассчитывать на полное снятие санкций я бы не стал. Останутся санкции, которые рассчитаны на долгосрочное давление на нашу страну, отрезание России от технологий различных. И вполне возможно, удар санкционного давления будет перенесен с России на Китай, потому что для Соединенных Штатов все-таки главный враг, соперник — это китайцы.
Но в этом отношении вот эти стремительно вводимые санкции, и многие как раз аналитики отмечают, что в такой скорости не было ни в отношении Северной Кореи, Венесуэлы и Ирана, это, в общем-то, что, показательная порка для Китая?
Это демонстрация того, что Соединенные Штаты могут сделать с Китаем, потому что Китай гораздо в большей степени зависит от торговых отношений, чем Россия. Это во-первых. Во-вторых, вот это постоянное наращивание санкционного давления – это удар по морали, по моральному состоянию российских потребителей, по российскому населению. Каждый день какие-то новые санкции, они все очень страшные, там… Мы порвали там, как тузик грелку, российскую экономику, а еще вот тут...
А еще полки уже пустые, посмотрите.
А полки пустые, да, и вообще все очень плохо. И это рассчитано на... То есть, смотрите, это не долгосрочное давление, это краткосрочное давление на российских потребителей, чтобы сломать моральное состояние российского общества.
Чтобы они пошли к Кремлю президента сносить, что ли, или что?
Ну, как бы это линейное, смотрите, восприятие. В любом случае, российское руководство, как и любое другое руководство, должно и всегда учитывало общественное мнение. Да? Если общественное мнение ломается в худшую сторону, то, безусловно, российские власти будут вынуждены это учитывать. Вот. Но пока оно не сломалось, мы не видим на сегодняшний день ни паники в магазинах, ни каких-то акций массовых в российских городах. Более того, мы знаем по данным социологии, что рейтинг президента Путина не падает, а вырос. Угу. Вот на всей этой истории. То есть в этом плане санкции – это неудача.
Это неудача, да, но с другой стороны, мы же понимаем, что, скорее всего, при принятии решения о, значит, проведении спецоперации вряд ли просчитывалось, что санкционное давление может быть именно в таком формате, в котором мы его сейчас замечаем, наблюдаем. И здесь же, ну, как бы много издержек.
Да, безусловно. Смотрите, значит, вот я тут с банкирами беседую, там, с разными финансистами. Ни один мне не сказал, что они предвидели такие санкции. То есть санкции против Центрального банка, блокирование активов Центрального банка за границей, Это вещь абсолютно невиданная. Это первый раз в истории, когда против страны такого масштаба экономики, Центрального банка такого масштаба, как российский, вводятся такие санкции. Никогда такого не было, соответственно, такого никто не предвидел. И, в общем, тот максимальный размер давления, на который рассчитывали российские власти, он, безусловно, был намного меньше, чем то, что мы получили. И сегодня у нас всплывает масса вот таких вот совершенно неожиданных историй, о которых, в общем, там, 3 недели назад никто бы и не подумал вообще, что это вообще возможно.
Ну, про страховщиков мы с вами за эфиром говорили.
Да, вот, например, страхование. Ну, вот самолеты, да? Самая острая проблема со страхованием на сегодняшний день – это самолеты. Потому что самолет без страховки не летает. Он, ну, то есть это специфика воздушных перевозок, что самолету, когда он отрывается от земли, ему нужна страховка. Страховка перед, ответственность перед пассажирами, страховка самого самолета. И это все довольно дорогое удовольствие. И выясняется, что для очень многих вот страховых компаний российских переход самолетов под контроль российского государства, то есть их переписывание на Россию, это является страховой случай. В принципе, они должны заплатить за все самолеты западным компаниям, которые вот лизингодатели.
Так.
И это надо как-то урегулировать. Это очень острая проблема, потому что это грозит там разорение очень многим российским компаниям. Вторая история с самолетами – это то, что нужна страховка, которая покрывает полеты в сегодняшних условиях над Россией и над соседними государствами, куда мы летаем. И кто выдаст эту страховку? Вернее, выдать-то ее российские компании могут, а дальше все эти риски обычно поступали на международный перестраховочный рынок. А этот рынок на сегодняшний день для российских самолетов закрыт. И получается, что, в принципе-то, можно выписать страховку для того, чтобы самолеты летали.
Но она не будет действовать.
Но, да, ее действие – это есть большой вопрос. Каким образом российское государство собирается обеспечивать перестрахование, то есть покрытие всех крупных рисков, там, заводов, крупных предприятий, как, где люди могут пострадать, оборудование и так далее. То есть это большая проблема, которую пока мы не понимаем, как решить, и которая вот возникла у нас на глазах. Еще более острая проблема и более важная, например, это запчасти для автомобилей. Угу. То есть у нас на сегодняшний день действует практика, при котором страхование, ну вот ОСАГО, да, которое есть у любой российской семьи, ну вот там на стране там 50 миллионов автомобилей у физлиц, и у каждого есть полис ОСАГО, страхование гражданской ответственности. И что будет с этими полисами? Потому что ремонт при отсутствии запчастей, поставок запчастей из тех как бы стран, которые их производят, на сегодняшний день там под большим вопросом.
Там риск увеличивается, риск угонов, и плюс, наверное, левак какой-то будет.
Да, то есть у нас надо понимать, что, наверное, запчасти в нашей стране появятся. То есть мы не останемся без запчастей для автомобилей. Но в ближайшие месяцы у нас, может быть, сложится ситуация, когда запасы, вот российские запасы фирменных, как бы авторизованных и просто нелицензионных запчастей, они просто кончатся. И огромное количество автомобилей могут просто встать на прикол. Это абсолютно mm-hmm. реальный риск. То есть сегодня правительство должно там бежать вперед паровоза и договариваться там с Китаем или с кем-то еще о том, что формируется какой-то специальный канал для ввоза сюда запчастей.
Китайцы тоже не спешат. Я прошу прощения, Алексей Николаевич, вы же помните заявление китайцев на прошлой неделе, что они там по запчастям, но, правда, по-моему, для самолетов. Они это сказали, что самолет. Не готовы. Да, не готовы,
потому что это санкции. Да. Про запчасти для автомобилей. Вот, смотрите, запчасти для самолетов и запчасти для автомобилей. Что важнее? На первый взгляд, действительно, запчасти – это не самое главное. Но по факту мы понимаем, что самолетов у нас там 500, вот этих вот, которые оказались на российской территории без запчастей, без поставок необходимых комплектующих. Автомобилей 50 миллионов, и им всем нужно чиниться. И если не будет налажен канал поставки запчастей, причем быстро налажен, да, с участием, естественно, российских органов власти, там, союзов страховщиков, там, правительства, как хотите, А, извините, огромное количество автомобилей просто останутся, то есть, ну, происходит...
Это логистика, пожалуйста, да.
Да нет, смотрите, тут даже не логистика, тут просто, тут, кроме всего прочего, и нежелание многих автоконцернов поставлять сюда запчасти.
Это да.
То есть, в принципе-то, и надо как-то обходить, то есть, покупать нелицензионные запчасти, вопрос, где, как и в какое время. Наверняка это займет там не одну неделю, а больше. И, а машины надо чинить постоянно, у нас их много, и общий каталог запчастей для всех автомобилей, которые ездят по российским дорогам, включает 60 миллионов позиций. И вот, вот про эти 60 миллионов позиций наши российские власти должны очень срочно быстро думать в эту сторону. Угу. Потому что иначе, ну, масса машин просто останутся... То есть у вас есть деньги, у вас есть желание купить там запчасти для вашего автомобиля, и даже есть сервис, который может их поставить, если их привезут. Но их физически нет в стране.
Мы сейчас представили мечту урбаниста, кстати.
Да, отсюда
чтобы был
вытекает...
только общественным транспортом, не было личных машин.
Совершенно верно, да. Так общественный транспорт у нас, извините, тоже в значительной степени, если он даже российского производства, он из импортных запчастей.
Это правда.
У нас вот эти вот основная рабочая сила маршруток, это вот всякие там западные эти микроавтобусы, для которых тоже запчастями сегодня большая проблема. То есть остановится не только личный транспорт, но и транспорт во многих городах, где, собственно, главная рабочая сила на дорогах – это маршрутки. Вот, дальше, если мы берем там другие проблемы страхования, это то, что, например, компании по страхованию жизни не могут собирать деньги, ну, принимать от людей деньги. Вот приходят люди в страховую компанию и говорят, а давайте вот, ну, застрахуйте меня там, возьмите мои деньги и там вот по страхованию жизни, например. Им приходится отвечать, что нет, мы не можем вас страховать, потому что нам некуда девать эти деньги, потому что в России закрыт фондовый рынок.
Так.
Более того, нам необходим доступ на внешние рынки для того, чтобы инвестировать наши деньги. Самый подходящий рынок – это Китай. Но Китай не очень рвется работать с российскими деньгами и с российскими, вот, допускать российские компании на свой рынок. Это не потому, что они там враги России, а потому, что они осторожны.
Ну, они, конечно, в практике в этой связи, и поэтому, как вы сами сказали, они заточены больше на торговлю с Соединенными Штатами, в этом отношении более западноориентированные, чем были мы, фактически.
И сегодня эту задачу нам тоже надо решать. Нам надо бежать в эту сторону. Это я к чему все говорю? К тому, что вот вся эта наша история украинская, спецоперация на Украине, она выявила целый ряд проблем, о которых мы просто не представляли, что они существуют.
Ну, потому что, наверное, докладывали президенту сюда, все схвачено.
Нет, ну, да, предполагалось, что мы, собственно, смотрите, ну да, против нас могут объявить какие-то санкции, но при этом мы понимаем, что деньги есть, 640 миллиардов,
да.
Резервов 630, по-моему. И эти деньги будут, и мы можем купить все, что угодно. То есть мы полтора года можем просто вот...
Ничего не делать,
а просто покупать все, что нам необходимо. А теперь, бац, получилось, что деньги-то у нас есть, ну, не все конфисковали, и мы получаем большие доходы от экспорта нефти, газа, всего остального. Но мы не можем их потратить, эти деньги, потому что просто к нам не везут товары, потому что на... Майерск, один из крупнейших, ну, крупнейший в мире контейнерный оператор, сказал, что в Россию ничего возить не будет. А танкеры зафрахтовать для вывоза российской нефти сложно. Не все мировые компании готовы предоставлять свои танкеры. Стоимость фрахта растет, стоимость страховки растет. И в результате мы имеем деньги, но мы не можем получить товары за эти деньги. И для того, чтобы перенаправить там логистику, условно говоря, через Китай, там по железной дороге, ну, на это нужно время, на это нужны там недели, месяцы. Вот ничего подобного мы не предполагали, что такое вообще возможно. То есть, по большому счету, вот эта история, которую мы сейчас переживаем, это такой урок, что в нашей экономике по-прежнему огромное количество слабостей. И эти слабости надо было бы по-хорошему ликвидировать там за последние 20 лет, ну, 15-10 точно, да? Если 15 лет назад мы бы занялись ремонтом нашей экономики и подведением ее под какой-то более жизнеспособный вид, ну, наверное, сегодня таких проблем не было. Но никому не приходило в голову, что такое вообще возможно. А теперь выяснилось, что оно возможно. И нам приходится на коленке лепить какие-то схемы, которые позволяют нам обходить эти санкции.
Ну, я, знаете, что встречала в эти дни? Как раз, правда, надо отдать должное депутатам Государственной Думы, они не стремятся делать разные одиозные заявления, как это было в другие времена, мирные. Вот, но, по крайней мере, такая риторика есть, послушайте. Но вот они ввели санкции против нас, например, по поводу нефти, да, экспорта эмбарго штата. А вот посмотрите, сколько у них бензин стоит. Или они вот сказали, что там отрубят доступ там, значит, на рынке нашей там, пшеницы и так далее, хотя мы сами экспортные пошлины ввели. А вот у них теперь голодуха будет кругом. Ну, то есть, насколько это реально? И действительно ли в нынешних условиях санкционное давление на нашу страну, оно рикошетом бьет и по тем, кто вводит эти санкции?
Оно, безусловно, бьет рикошетом. И, собственно, главный показатель этого рикошета – это падение фондовых индексов западных стран, которые все до одного, ну, если брать Европу, да, там в Америке чуть другая ситуация, все до одного упали, и причем некоторые упали сильно. То есть суммарная капитализация европейских фондовых рынков там упала там на десятки, сотни миллиардов долларов. Но при этом надо помогать, ну, что нам до других, да, как ну, они конечно, страдают, это их личное дело, и как они там будут из этой истории выбираться.
Нет, я к тому веду, нам что надо... вот заявление просто Макея, это министр иностранных дел Беларуси, который сказал, Минск ждет голода в отдельных странах из-за санкций против белорусского калия, например.
Это совершенно правильно, это совершенно понятная история, потому что без удобрений урожайность, производительность мирового сельского хозяйства может упасть там на 10-20% легко. Но надо понимать, что первые, кто попадут от удара, это самые бедные страны. Ну, вот там какой-нибудь Египет, который закупает крупнейший импортер российского зерна и вообще один из крупнейших импортеров хлеба в мире, который закупает зерно на то, чтобы каждому гражданину Египта, а их там 80 миллионов, чуть поменьше, чем в России, скажем так, испечь в день две лепешки. Одну лепешку на завтрак, а вторую на ужин. Потому что люди просто, им элементарно будет нечего 102. Есть. Вот, уже больше, значит, мои данные стоят. 100 миллионов, а у нас 46. Ну, так, чуть-чуть, почти как Россия. Вот они закупают хлеб для своих граждан, чтобы бороться с нищетой и голодом. Но завтра они не смогут закупать этот хлеб. Но в Европе, богатая Европа, они по-прежнему смогут обеспечить продовольствием свое население. А какая-нибудь там Бангладеш, Египет и страны Африки беднейшие, там какой-нибудь Судан или Южный Судан, где просто хронический голод и в нормальное это время был. Вот там будет голод-голод. А как на это отреагирует Запад? Ну, наверное, как-то отреагирует. Но, по большому счету, санкционное давление на Россию – это скорее удар по вот беднейшим странам мира, а не по богатым. Вот если мы им отключим газ, такая возможность, кстати, существует, ближе к осени, когда там цены начнут расти, если у нас не будет урегулированных отношений, ну, Россия вполне может взять и отключить газ там в Европе. Да, действительно, вот это будет сильный удар. А говорить о том, что вот зерно каким-то образом повлияет на стабильность европейской системы политической, экономической, ну, я бы не стал.
А то, что зерно, значит, мы вводим экспорт на, пошлины, прошу прощения, на экспорт зерна и так далее, и птицеводы тут просят запретить экспорт из России фуражной пшеницы и кукурузы, это означает, что цены у нас будут стабильны или нет?
Будут более стабильны, потому что понятно, что если бы экспорт продолжился, то цены бы подтягивались к мировым, а мировые цены на продовольствие, к сожалению, продолжают расти. И вот запрет на экспорт подсолнечного масла и зерна – это способ удержания инфляции в каких-то приемлемых рамках.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований, программа «Револьвер». Стрим в Ютубе тоже продолжается. Сейчас новости и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, программа «Револьвер», Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, давайте в режиме блиц, наверное, вопросы от наших слушателей, да, и продолжим мы с вами. Так, вопрос про наличную валюту у физлиц. Может ли государство зафиксировать низкий курс покупки и покупать его у людей? И еще одно сообщение было вследом. Должен ли Центральный банк реагировать на разницу в 50-60 рублей между покупкой и продажей?
В принципе, должен, но коммерческие банки могут устанавливать курсы покупки и продажи, какие они хотят. В принципе, в рамках нынешней вот экономической системы, капиталистической, свободной, это, ну, не сказать, чтобы это нормально, но ЦБ, наверное, не будет вмешиваться в эту историю. Что касается первой части вопроса, возможно ли установление низкого курса для скупки валюты у населения, нет, скорее всего, такое невозможно, потому что если произойдет фиксация курса на низком уровне, народ просто перестанет продавать валюту. Возникнет наличный рынок валюты, вот, и там курсы будут совершенно другие, и народ будет обращаться не в банки, а к вот теневым менялам. Такая ситуация не устраивает, я не думаю, что такое возможно.
Toyota же дальше работает, как работала. Почему нельзя запчасти через Китай покупать? Как же в Иране люди ездят на BMW и покупают айфоны, многие уже передумали уходить. Разве не так, говорит Михаил? Вы знаете про Иран? Там и телефон ZTE можно купить, конечно, но, правда, там он стоит порядка $2000. Это вот другой разговор несколько.
Вот, смотрите, значит, безусловно, можно найти любые запчасти и для любого автомобиля.
Да.
И вот правда стоит в том, что просто эти запчасти будут стоить в два раза дороже, в два или в три раза, да, и а некоторое время их просто не будет. В этом главная проблема, что для того, чтобы наладились новые поставки, необходимо время и деньги. Те люди, которые займутся этими поставками, должны получить возможность платить за эти поставки. Там в Китае, у нас главный центр производства запчастей, это вот Тайвань, например. А, там другие страны в Европе что-то делают, с Европой вообще проблемы. А, вот, во-первых, долго тащить, а во-вторых, сложно платить. И в этом главная проблема, что у нас через какое-то время вот по каким-то брендам, которые решили уйти из России полностью, остановить свой бизнес в нашей стране, просто кончатся запчасти. И что тогда делать тем людям, которые владеют этими автомобилями? Вот, поэтому вот вопрос с запчастями, он такой не очень яркий, да, то есть это менее яркая история, там, чем запрет торговли черной икрой и американским виски, да, вот, но по значению, по своему, он сильно превосходит все остальное, что мы имеем в части санкций, потому что 50 миллионов автомобилей российских должны получать запчасти. Может так получиться, что либо компании перестанут сюда завозить их, потому что они не могут получить деньги назад, ну, то есть логистика разрушена. А вторая история, когда концерны говорят, что мы не будем торговать с Россией, потому что Россия плохая, и завершают здесь бизнес из идеологических соображений. И в том, и в другом случае это большие проблемы для населения, которых мы, в общем, пока еще не почувствовали, потому что, ну, пока есть запасы, да? А вот что произойдет, когда эти запасы кончатся? И, да, ну и опять же надо понимать, что последует за этим. За этим последует рост угонов автомобилей на разборку. То, чего мы не видели много лет подряд.
Конечно.
Такая замечательная история, известная мне там по советским временам, по началу 90-х, как снятие колес с автомобилей во дворах, исчезновение этих самых щеток.
Фар,
да, фары. Фонарей. Вот фары, которые бьются очень часто при авариях. Но вот снимать фары будут. А вот потом щетки, зеркала.
А полиция, ну, как выясняется, она, в общем-то, будет завалена, скорее всего, такими делами. Но вот у меня лежит уголовное дело по факту того, что у меня машину разбили. Просто все стекла по периметру. И что? Ну вот да, ну лежит, извините. Ну вот мы ничего не можем, говорят они. А здесь представляете, сколько будет?
Да, то есть вот угоны, раздевание автомобилей, то, чего мы не видели там с 90-х, там 2000-х годов, вот это все может вернуться. Кому это надо? Для того, чтобы этого не было, необходимо срочно договариваться о поставках запчастей, как я уже говорил, о взаимодействии там, с теми же китайцами по перестрахованию, перераспределению рисков, инвестиции на китайский рынок, потому что это нужно для российского бизнеса, чтобы работать, куда-то инвестировать свои деньги. И должен заработать российский фондовый рынок, который сейчас отсутствует. Потому что вот я вот в первой части говорил о том, что приходят люди, приносят деньги и говорят, продайте нам вот какой-то финансовый продукт. Компании вынуждены отказываться, потому что им некуда эти деньги инвестировать. Российский рынок закрыт. Ну, куча проблем, о которых никто не предполагал там еще там месяц назад, и которые сегодня надо решать.
Есть еще два сюжета. Во-первых, Ульеншпигель говорит, а про внутренние таможенные пошлины забывайте. Не очень понимаю. Есть экспортные пошлины, а есть внутренние пошлины.
Ну, у нас нет внутренних торговых пошлин, у нас вот. Открытая страна, то есть, ну, в принципе, они могут быть введены, но это уж какой-то совсем крайний случай.
Так, смотрите, два сюжета по поводу нефти, причем они, как мне кажется, взаимоисключающие. Во-первых, Зарубежнефть, которая не смогла продать 6 партий нефти в тендере, а во-вторых, Райффайзенбанк, который допустил, что часть клиентов вернутся к закупкам российской нефти.
Ну, смотрите, это вот Европа пытается освободиться от российской нефти путем закупок в других странах. Но дело в том, что рынок нефти, он как сообщающиеся сосуды. Если в одном месте как бы идет более интенсивный забор там нефти, да, то, значит, на рынке ее становится меньше. Увеличить быстро производство нефти в мире для того, чтобы компенсировать необходимость исключения России там, в связи с санкциями с мирового рынка нефти, это невозможно. Если там американцы увеличивают добычу собственной нефти, если европейцы отказываются закупать российскую нефть, это значит, что они ее закупают где-то еще.
Так.
Значит, на тех рынках, куда до этого поставлялась там российская, там, другая, там, саудовская нефть, возникает ниша для российской нефти.
Конечно.
Вот, на это надежда. Плюс к этому, как, в общем, уже было, мы об этом уже, по-моему, говорили в этой студии, значит, Китай заявил, что он выкупит любое количество российской нефти, свободной, которая будет представлена на рынке.
Потому дисконтом.
Что... Да. Надо понимать, что с дисконтом. А вот, опять же, новость была там, по-моему, вчера или позавчера о том, что Индия готова закупать российскую нефть в большом количестве, но... Потому что российская нефть, во-первых, идет с дисконтом, а во-вторых, Россия продает ее за рупии. А за рупии, вот, ну, то есть формируются какие-то своповые вот эти потоки финансовые, то есть российские покупатели всякого рода продукции приходят на индийский рынок и за эти рупии покупают там лекарства, ширпотреб, что хотите, да? То есть для Индии это чрезвычайно выгодная сделка. И, кстати, за счет того, что на рынке по-прежнему удерживаются очень высокие цены на нефть, мы особо денег не теряем на том, что мы предоставляем нашу нефть со скидкой. Может быть, даже вообще у нас по первой половине 2022 года доходы от внешней торговли будут больше, чем вот там в 2021 году. Вот, за счет того, что держатся очень высокие цены на российский экспорт, и это компенсирует то, что мы вынуждены продавать наши продукты с дисконтом. Вот, кстати, Райффайзен пишет об этом же, что да, сейчас у России большие проблемы, Россия не может продавать свою нефть без проблем, потому что нет танкеров, которые бы повезли российскую нефть, а их вот... Тяжело застраховать, и фрахт растет. Вот. И за счет этого, ну, проблемы, они действительно есть. Но если рынок начнет стабилизироваться, и рынок поймет, что без российской нефти он жить не может, ну, тогда к российским производителям нефти вернутся покупатели, которые все равно ее заберут.
Просто мне наши слушатели несколько написали, а в чем проблема там с танкерами, ну, просто будет подороже. Нет, а мне кажется, это, знаете, сюжет похож на иранский, потому что пару дней назад США арестовали пару танкеров, которые везли там 700 тысяч тонн нефти, по подозрению в том, что нефть иранская. Мы понимаем, как вывозится иранская нефть, и просто, ну, естественно, те, кто предоставляют танкеры, эти компании говорят, нам с Ираном проблем достаточно, скорее всего, так.
Ну, смотрите, с Ираном чуть-чуть другая ситуация, потому что там действует эмбарго на покупку иранской нефти.
Да.
А почему американцы это сделали? Это способ давления на то, чтобы на Иран, для того, чтобы заставить его согласиться сделку на сделку по ядерному оружию, да? Для американцев она очень важна, эта сделка. Для Ирана тоже очень важна. Ну, вот это инструмент давления. А мирового запрета на покупку российской нефти, в отличие от иранской, нету. Мы имеем полное право ее покупать, продавать. Но... владельцы танкеров опасаются каких-то проблем для своих танкеров, и, собственно, поэтому они не готовы там, в первую очередь возить российскую нефть. Вот, а во-вторых, ну, то есть, если вдруг, не дай бог, там будут введены какие-то санкции на российскую нефть, а вот их танкер плывет по морю с грузом российской нефти, у этой компании владельцы танкера будут большие проблемы, они их не хотят. То есть, они перестраховываются на будущее. Угу. Вот, и плюс к этому стоимость страховки намного выше, и фрахт становится дороже, а количество танкеров в мире, оно, в общем, оно ограничено, да? Никто просто так держать неработающие танкеры не будет. Поэтому возникает проблема.
7373948, телефон прямого эфира. Позвоните, пожалуйста, ваши вопросы задавайте. А мне, знаете, сейчас в нашем разговоре какая мысль в голову пришла. Какие меры еще могут принять наши финансовые власти, налоговые власти? Как то, теоретически, могут ли вводить какие-то кредиты для малого, например, среднего предпринимательства, или чтобы сохранить ипотеку, какая-то фиксированная ставка, не привязанная к ставке центрального банка ключевой. И плюс НДС. Судьба НДС в текущей ситуации, она прочна? Также 20% или это то, от чего можно отказаться, чтобы цены стабилизировать?
Смотрите, ну давайте по порядку. Что можно сделать для малого и среднего? На самом деле налоги — это не фиксированная величина. Когда надо, их можно поднимать, когда надо, их можно опускать.
Так.
Вот, это про НДС. Что касается мер поддержки, да, безусловно, это дешевые кредитные средства для малого и среднего бизнеса. Но для малого и среднего бизнеса, а он у нас очень часто заточен на торговлю импортом. Ну, мелкая торговля — это торговля импортом. Так вот, для них гораздо важнее предоставление возможности закупать товары за границей. Им нужна валюта для того, чтобы возить из-за границы товар. Это либо ширпотреб, там, одежда, обувь, либо это какие-то там, я не знаю, товары для дома, либо какие-то строительные там детали, да, там, фурнитура для дома, все, чего хотите, да, огромное количество, там, миллионы наименований позиций, которые необходимы для нормальной жизни людей. Так вот, для того, чтобы это все купить, и это все есть, это можно купить в Турции, это можно купить там в Бангладеш, в Пакистане, в Индии, в Китае, где хотите. Но для этого в Вьетнаме, но для этого нужны деньги. И ключевая проблема выживаемости российского потребительского рынка – это возможность купить свободно конвертируемую валюту, ну, в данном случае не доллары и не евро, понятно, да, но хотя бы юани.
Да.
Купить их в нужном количестве, поехать с этими юанями на какой-то там оптовый рынок в Китае или в Турции, там это купить, погрузить там в баулы или в контейнер, потом привезти это сюда и здесь продать. Вот это ключевая история, которая нам важна на сегодняшний день. То есть восстановление покупательной способности российского бизнеса в части трансграничных операций. Вот это абсолютно первоочередная мера, которую необходимо решить, задача, да, которую надо решить, в том числе и для тех самых запчастей, про которые мы тут только что говорили. Потому что, ну, еще раз, 60 миллионов позиций. Государство с этим не справится. С этим справится малый и средний бизнес.
Конечно.
Для этого нужно, чтобы у него были деньги поехать купить какие-нибудь фитюльки, без которых автомобиль не поедет.
Так, льготный кредит только на бумаге, попробуй возьми три рога единорога, надо принести как минимум, Эндрю пишет. И еще один слушатель, 497-й. У меня ипотека в иностранном банке в рублях в Райффайзене, если они уйдут с рынка, что будет с моей ипотекой, с моими процентами? Ну, просто перекупят, да и все, другой банк.
Да, вы, ну, то есть, смотрите, когда они, если они будут уходить, потому что Райффайзен заявил, что они не уходят. Почему они не уходят? Потому что для материнской компании, для австрийского Райффайзена, российский бизнес – это очень большие деньги. У них, на самом деле, не очень идут хорошо дела вот у австрийского этого банка. У них там большие потери, серьезные, там, за последний год они потеряли кучу денег. Вот, в разных там неприятностях экономических. И в большой степени они как бы держатся за свой российский бизнес, который приносит им хорошую прибыль. Ну, приносил до последнего времени. Поэтому они из России не уходят. Соответственно, но если вдруг, не дай бог, они уйдут, они должны будут вынуждены раздать свой портфель, передать его в другие банки. Это может быть там Сбер, это может быть там ВТБ, какие-то другие банки, которые перекупят их портфель. Вот, и, собственно, если они уйдут из России, ну, просто сменится название того банка, в котором у вас ипотека.
Так, а что-то еще, как быть теперь с продажей электроники в Белоруссию? Сложилась непонятная ситуация, нужно получать разрешение в Минпромторге, механизм непонятен никому. Я боюсь, что даже самому Минпромторгу не, пока механизм
ну, непонятен. Ну да, то есть они заявили о том, что они запрещают продажу там ряда видов техники, там медицинская техника, да, много чего другого, за границей вообще, не указав, что вообще-то Россия имеет... А с Белоруссией единое экономическое пространство, вообще-то это единое государство, да? И вот про это они забыли, наверное. И в результате получается, что между Россией и Белоруссией возникает граница, которой у нас отродясь не было. И как ее преодолевать, никто никому не понятно. Но я думаю, что Минпромторгу необходимо более точно прописать те документы, которые они ввели относительно трансграничного вот, торговли санкционкой, под санкционными товарами. Вот, с другой стороны, понятно, они опасаются, что через Беларусь эти товары уйдут куда-то еще. Да, что ведь Белоруссия будет таким транзитным, как бы, переходником, тамбуром для вывоза из России разных товаров. Ну, это тоже, наверное, надо урегулировать с белорусскими властями, сделать так, чтобы из Беларуси эти товары никуда не уходили.
7373948, давайте пару звонков примем. Очень много у нас сейчас. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день, Москва, Эдуард.
Да, Эдуард. Вот,
значит, выступающий сказал, что, значит, если газовозы везут газ, да, там, или нефть, там, да, они под санкции попадут и так далее, и так далее. То есть Штаты есть такой, как говорится, пуп земли, который хочу дам разрешение, хочу не дам, да. А вот представьте, что вот он везет газовоз, да, а наш объявляет на этом пути, да, там, ну, маневры какие-то там, стрельбы и так далее, и так далее, и так далее, да, и случайно попадает и взрывается этот газ.
И чего?
Вот. Другие, значит, могут быть зеленые, да, то есть препятствует движению, препятствует.
Ну, это спасибо. Ну, я не знаю, это к экономике относится или нет?
Ну, смотрите, есть такая история, то есть, в принципе, ну, это крайний случай. Надо понимать, что это фактическое объявление уже не холодной войны, а горячей войны. Да. Потому что свобода мореходства для Соединенных Штатов – это священная корова. Ну, морская страна сильно зависит от морской торговли, поэтому, ну, это встать на, как это, на порог горячего конфликта с Соединенными Штатами. То есть на сегодняшний день на это не пойдет никто в нашей стране. Есть другие варианты. Ну, например, там есть варианты, например, выйти из договора о нераспространении ядерного оружия. Я вот тут слышал одного эксперта, что если нас будут давить, мы просто выйдем из договора о нераспространении ядерного оружия. Но это серьезная эскалация, которая приведет к, ну, может привести нашу страну к большим проблемам. Вот. А сейчас, как я понимаю, вот в первой части нашей передачи мы говорили о потенциальных сценариях. Я думаю, что главный базовый сценарий на сегодняшний день – это мирное урегулирование конфликта без дальнейшей эскалации. Это в интересах Запада, это в интересах нашей страны. То есть понятно, что импортозамещение – это вещь, которой мы будем заниматься в ближайшие 20 лет. Потому что нам показали, насколько мы зависимы. Но для того, чтобы заниматься импортозамещением, нужно время и спокойная, вот как бы нормальная атмосфера экономическая. Да? А мы ее можем получить, если мы сегодня в короткие сроки добьемся какой-то нормализации отношений с Западом. И тогда у нас будет время для того, чтобы строить заводы, там, производство запчастей автомобильных, все остальное. Для этого нужно время и деньги. В условиях военных действий, ну, военных действий в части экономики, да, холодной войны, импортозамещением заниматься сложно. Поэтому базовый сценарий, вот с моей точки зрения, это все-таки достижение мира и нормализация перехода конфликта из острой фазы в неострую, да, которая даст нам время на то, чтобы что-то сделать.
414 говорит, экономика максимум через 3 месяца рухнет.
А что подразумевается под руханием экономики?
Это ключевой вопрос, кстати, что это такое, да.
Вот как она рухнет? Что значит экономика рухнет?
Как деньги в труху будем обоим вместо обоев обклеивать.
Какие, рубли? Рубли? Рубли, да никуда они не денутся. Нет, рубли останутся. Единственное, у нас, конечно, инфляция будет довольно значительная, которая может там составить 15, 20 или даже больше 20%, но рубль никуда не денется. Он был там во времена, как это, во времена Великой Отечественной войны, рубль ходил, все было нормально, да? А вот, а уж тем более сейчас останется рубль. Вот, что касается, что значит рухнет экономика? Голод наступит, голод нашей стране, слава богу, не грозит. Ну, в нашей стране производится сегодня достаточный объем продовольствия для того, чтобы всех накормить. Вопрос, с какой степенью как бы разнообразия накормить?
Картошка с огурцами или мяско еще можно
или авокадо, найти, да. Или салат из авокадо, да? А вот картошка с огурцами и хлеб, макароны, гречка в нашей стране будут. То есть от голода, я надеюсь, никто не умрет. Вот. А что мы будем носить и на чем мы будем ездить, да, это большой вопрос. Но исчезновение там ряда брендов ширпотреба и автомобильных брендов, ну, я не считаю, что это экономика рухнула. Экономика рухнула, когда люди не могут удовлетворить свои базовые потребности. Пока нам, слава богу, на какую-то перспективу это в принципе не грозит.
А еще два сюжета есть. Во-первых, РЖД, который отменяет рост внутрироссийского сообщения и транзита, отмечает, прошу прощения, рост внутрироссийского сообщения и транзита на прошлой неделе. И еще франчайзи Макдональдса в Сибири намерен продолжать работу.
Ну, абсолютно с ними согласен, с этими людьми, потому что все, что необходимо для того, чтобы кормить, вот опять к вопросу продовольствия, все, что необходимо кормить население булками с котлетами, у нас в стране есть. У нас есть и булки, и котлеты. Поэтому с какой стати рестораны Макдональдса вот этого быстрого питания должны закрыться, потому что им приказали, ну, фиг его знает. Зачем? Они продолжать кормить и давать работу людям, и, собственно, будут плевать, они будут на указания из Америки, что им делать. А что касается РЖД, ну, тоже понятно, с самолетами проблема, РЖД берет на себя вот нагрузку перевозки людей. Другое дело, что у нас там есть большие проблемы с тяговым вот составом, то есть тепловозами, электровозами, которые тоже привязаны к импортным комплектующим, и РЖД надо очень быстро, там, опять же, бежать быстрее паровоза, искать возможность покупки импортных комплектующих или производить здесь комплектующие для того, чтобы не остановились российские локомотивы, которые таскают там вот составы по нашим железным дорогам.
То есть, да, одно дело это как бы, ну, замена, например, поездов на линии Москва-Нижний или Москва-Питер, ну, вот эти вот иностранные, а другое дело это контейнерные перевозки, которые, ну, сильно больше, чем пассажирские.
Ну, смотрите, вот как раз Сапсану-то ничего и не грозит, там Сименс-то никуда не делся, он же не ушел из России, а вот и Ласточки, и Сапсаны — это Сименс. Так что здесь как раз вот на этом направлении, я думаю, что все будет нормально. А вот это контейнерные перевозки из России в Китай и наоборот, из Китая в Россию. Вот это большая проблема, потому что в условиях вот морской, ну, не блокады, но почти блокады, которые, в которые мы попали, железная дорога должна играть принципиально более важную роль, чем это было до сих пор. А для этого нужны локомотивы.
И здесь опять стоит вспомнить, как раз сколько говорили, начиная по конца 90-х годов, что нужен еще какой-то резервный путь или серьезное расширение Транссиба, а резервная ветка какая-то нужна, потому что, ну, очень мало. Ну, БАМ, да, но его, как это, реконструировать начали только вот прямо сейчас.
Ну да, хорошо хоть, ну, лучше поздно, чем никогда, ну и, безусловно, конечно, нагрузка на РЖД сильно вырастет, и санкции против них введены, они как раз рассчитаны на то, что они не справятся с потоками тех товаров, которые им придется возить.
А еще у нас 30 секунд остается, здравствуйте, коротко, пожалуйста, алло. Алло, ой, вы как-то очень долго молчите, собираетесь, алло, здрасте.
День добрый, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
У бизнеса будет ли достаточно мозги для того, чтобы увеличивать зарплату своим сотрудникам?
За увеличение зарплаты сотрудникам.
Бюджетники – да, госбизнес – да, частный бизнес в зависимости от своих доходов. Кто-то сможет, кто-то не сможет. Я думаю, что большинство бизнесов смогут и должны будут увеличивать зарплату своим сотрудникам.
С нами был Алексей Зубец. Алексей Николаевич, спасибо большое. Приходите еще. Далее у нас информационный выпуск. Потом Макс с Мариной. И я к вам в 2 часа вернусь.